Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии», ведущий Александр Лащенко. Со мной в студии мой коллега Егор Устинов, который буквально менее чем через минуту выйдет в эфир свежим выпуском новостей. А я сейчас проанонсирую основное в целом в программе. Новый виток в истории с задержанными в Минске вагнеровцами. Кто и кого, скажем так, слил. Авария на шахтах, затопление ЧП на заводах. Что происходит с промышленностью в Ордло? И разговор в студии прямого эфира. По свежим данным соцопроса, проведенного группой «Рейтинг» в начале этого месяца, сентября, соответственно, этого года, Владимир Путин, Александр Лукашенко – самые непопулярные иностранные лидеры в Украине. Хотя буквально до 2014 года не было тут в этом показателе Путину конкуренции в Украине. Лукашенко, ну, фактически даже и в 2015, 2016, 2017 году был лидером в отношении украинцев к иностранным лидерам. Сейчас обратная ситуация. В лидерах Ангела Меркель, президент США Джо Байден, Ангела Меркель, как известно, уходящий канцлер Германии. Почему же Путин и Лукашенко теперь возглавляют в Украине антирейтинг? И дело даже не в этих персонажах. Хотя они важны. В принципе, украинцам не нужна сильная рука, так называемая, популистские лидеры, встающие с колен и так далее. Я цитирую риторику пропагандистов. Уже не нужны, ведь раньше, получается, Путин был лидером нужны, и Украина была Россией, вопреки утверждению Леонида Кучмы. Ситуация поменялась, и насколько поменялась, будем выяснять социологом Любомиром Мысевым в следующей части нашей программы минут через 10.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
И обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Шестеро украинских военных пострадали в результате обстрела незаконных вооруженных формирований накануне в Луганской области. Об этом сегодня сообщили в штабе операции Объединенных сил. Обстрел произошел в районе Кряковки. Военные получили контузию. Также российские гибридные силы обстреляли накануне Трехизбинку. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. По данным ведомства, формирования открывали огонь из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибров 120 и 122 мм. В сторону населенного пункта было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажный дом. Также пострадали соседние двухэтажка и частные дома. В результате обстрела загорелся двухэтажный дом. Пожар быстро ликвидировали силами работников ГСЧС и лесничества. Сегодня группировка ДНР обстреляла станцию Скотоватая в Ясиноватском районе. Укрзалезница из-за этого ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах минерального новоласпа Ленинского и Безыменного. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в обстрелах Желобка, Сокольников и Смелого. Учения по эвакуации начались в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Их целью является проверка готовности сил и средств к эвакуации населения в случае обострения вооруженного конфликта. Практические тренировки будут проходить до 10 сентября. Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию через Россию, продолжают штрафовать на границе, несмотря на принятый закон об отмене таких штрафов. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что люди вынужденно выезжают таким образом из-за закрытых группировками ЛДНР пунктов пропуска на линии соприкосновения. Для решения этой проблемы парламент принял закон о временной отмене штрафов за выезд из Ордло через Россию. Государственная пограничная служба не имеет законных оснований накладывать административные штрафы. По словам Лубинца, комитет срочно обратился к премьер-министру, чтобы он вмешался в эту ситуацию. Если нужно, Кабмин внес изменения в свое действующее постановление, которое определяет основания гуманитарного характера. Лубинец также подчеркнул, что перечень гуманитарных оснований не является исчерпывающим, и они не требуют подтверждения. Служба безопасности Украины сообщает о массовой незаконной выдаче российских паспортов в отдельных районах Донбасса накануне выборов в Российскую Госдуму. По информации СВУ, Россия рассчитывает привлечь к выборам как можно больше жителей Ордло. Спецслужбы отмечают, что в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от России и не делают их владельцев полноценными гражданами Российской Федерации. Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования. Представители группировки ЛНР задержали должностных лиц шахты «Красный партизан», где накануне произошла авария. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Руководство шахты подозревают в нарушении требований промышленной безопасности. Напомню, 6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке ЛНР «Вознесенске». 9 горняков погибли и 19 пострадали вследствие аварии. Как сообщал правозащитник Павел Лисянский, авария произошла из-за устаревшего оборудования и пренебрежения техникой безопасности. Формальным собственником шахты является ДТЭК «Свердлово-Антрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом. Глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях подписал бюджет города на этот год. Бюджет городской совет не мог принять с конца 2020 года из-за политического кризиса в горсовете. Об этом Лях сообщил в Facebook. По его словам, принятие бюджета позволит разблокировать некоторые замороженные инфраструктурные проекты и отдельные выплаты работникам бюджетной сферы. Напомню, в апреле Славянск был единственным городом в Украине, где не приняли местный бюджет. Тогда городской глава Вадим Лях обратился к главе Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Кириленко с просьбой ввести военно-гражданскую администрацию в Славянске. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ВГА в городе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 10 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-10 градусов, днем до плюс 26.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Рад приветствовать слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру «Радио Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Тот, кто следит за сегодняшней трансляцией на YouTube-канале «Донбасс Реалии», имеет возможность видеть этот номер. Собственно, на экране. А YouTube-трансляция так называется сегодня. Украинцы не фанатеют от Путина и Лукашенко. Означает ли это, что украинцам не нужна сильная рука во главе страны? В свое время один из президентов Украины, Леонид Кучма, не ошибся, утверждая, что Украина не Россия в этом аспекте. Что царь, грубо говоря, ей не нужен. Хотя, с другой стороны, не нужно забывать, что буквально до 2014 года, тогда на 23-м году уже независимой Украины, кто был самым популярным иностранным лидером Украины? Да, Владимир Владимирович Путин. Она, Лукашенко, буквально эту пальму первенства держал до последних лет. Ну, события прошлого года во время выборов в Беларуси, другие события изменили ситуацию. Насколько это серьезно? Действительно, украинцам не нужна сильная рука. Будем выяснять в эфире радио «Донбасс Реалии», в прямом эфире с экспертами сегодняшней программы Любомиром Мысевым, одним из социологов группы «Рейтинг», которая проводила вот этот опрос в начале сентября этого года по поводу предпочтений украинцев в отношении к иностранным лидером и политическим обозревателем Николаем Давидюком. 0800-300-403. Набрав этот номер телефона, и вы, друзья, имеете возможность стать участниками нашего прямого эфира.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Скандал вокруг так называемых вагнеровцев опять получил новое развитие в Украине после того, как американский телеканал CNN выпустил собственное расследование задержания в Беларуси в прошлом году 33 российских бойцов этой частной военной компании. Как известно, этот скандал разгорелся как раз в июле 2020 года. И по версии телеканала, который в свою очередь ссылается на источники в украинских спецслужбах, источники не названные, ЦРУ США оказывало помощь Украине в подготовке операции. Американские разведчики, по утверждению CNN, помогали украинским коллегам деньгами, техподдержкой и консультациями. С другой стороны, источник в администрации США сообщил тому же телеканалу CNN, что США были в курсе операции, но не принимали в ней никакого участия. А российская ФСБ выступила с заявлением, которым поприветствовала результаты расследования CNN. В офисе же президента Украины Владимира Зеленского, критики которого, Зеленского, и главы офиса которого господина Ермака обвиняет их в срыве этой операции, критики, сам Зеленский с этим категорически не согласен, назвали расследование CNN, цитата, старой российской дезой. Конец цитаты. Юрий Бутусов, главный редактор украинского издания «Цензор Нет», который в теме этих вагнеровцев был и является одним из главных критиков Владимира Зеленского, рассказал в настоящем времени, что еще с точки зрения Бутусова недосказано в расследовании американского канала и почему на него реагируют именно таким образом.
Одним из первых о провале операции по задержанию вагнеровцев в прошлом году говорил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. И Юрий сейчас с нами на связи. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Вы можете себе представить, кто, по-вашему, источники американского CNN среди высокопоставленных чиновников украинской разведки? И может ли быть правдой то, что они говорят об участии ЦРУ в этой спецоперации?
Да, мне известно, кто были источниками CNN. Это три абсолютно реальных человека, которые давали интервью. Вот если в сюжете вы увидите, они, их лица размыты, заблюрены, голос изменен, то оригиналы у CNN есть абсолютно четкие. И на этих оригинальных записях, которые, конечно, руководство CNN запросило до подготовки сюжета в порядке факт-чекинга, безусловно, там четко понятно, с кем они говорили. С людьми, которые являются непосредственными участниками операции. И в кругах спецслужб их знают все.
То есть то, что вот они говорили, что действительно в разработке спецоперации принимало участие ЦРУ, это действительно так и есть?
Ну, безусловно, и были, безусловно, приведены многие детали, факты, статус этих людей. И, насколько я слышал, по слухам, не буду утверждать, но даже документы определенные, которые однозначно дали возможность руководству CNN принять решение о выходе сюжета при отсутствии официального подтверждения от государственных органов.
Ну и вот вы говорите, нет подтверждения от государственных органов. Владимир Зеленский достаточно мало говорит на эту тему, но тем не менее в офисе Зеленского прокомментировали и вот говорят, смотрите, на ФСБ, вот ФСБ почти синхронно с выходом американской статьи прокомментировали и подтвердили, что так все и было. Как вы считаете, почему вот ФСБ, Песков так быстро отреагировали на вот это новое расследование CNN?
Я хочу обратить внимание, что в этом расследовании нет политического блока о том, кто именно предал и слил операцию. И именно поэтому ФСБ раскручивает данную тему. Так вот, я хочу сказать, что с самого начала, когда появились публикации, офис президента говорил, что вот это очень похоже, это все из России организовано, и это все «Комсомольская правда», вся та же версия. Они упускают просто один ключевой фрагмент. Ключевой фрагмент, о котором сразу написал я, который с моей точки зрения является государственной изменой, и который никогда ни одно российское СМИ по этой теме и ни «Комсомольская правда» никогда не упоминает. И он не упомянут и здесь, в этом сюжете.
Что это за фрагмент?
А так вот, это фрагмент о том, что предательство этой спецоперации произошло в результате государственной измены, которой причастна группа руководителей Офиса президента, включая, вероятно, главу Офиса президента Андрея Ермака и начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Так вот, этих фамилий и того, что это все предательство, и конкретные люди могли передать эту информацию зарубежным спецслужбам, спецслужбам нашего противника, вот этого россияне никогда не повторяли. И я хочу обратить внимание, что это ключевое отличие того, что освещают в России, и того, что с самого начала, с первого дня написал я. И вот это, мне кажется, само по себе отличие, которое россияне не замечают почему-то в течение года, а очень красноречиво. И на это стоит обратить внимание.
То есть вы так намекаете, что есть какая-то связь Ермака, главы офиса президента, с россиянами, с российскими СМИ хотя бы?
Я не намекаю. Я думаю, что я писал об этом многократно, о том, что внешняя политика Украины передана и внутренняя полностью одного человека, Андрея Ермака, главы офиса президента, который приобрел свое влияние в том числе благодаря неформальному каналу связей с Кремлем. Так вот, эти связи с Кремлем, конкретно заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, они сложились, так получилось, в феврале 2020 года, как раз в то время, когда Ермак стал главой офиса президента. Владимир Путин поменял куратора украинского направления Владислава Суркова 27 января, а в феврале Андрей Ермак поменял Андрея Богдана. Вот такое совпадение произошло, и после этого, по совпадению, 2020 год стал годом проведения перемирий, срывов 7 операций ГУРМО подряд. Хочу напомнить, не только вагнеровцев.
Еще раз отмечу, что сам президент Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак, топ-чиновник Руслан Демченко категорически отрицает обвинения, в частности, высказанные тем же Юрием Бутусовым, дескать, в предательстве. Вот во время этого скандала, связанного с вагнеровцами, радио «Донбасс Реалии» продолжает внимательно следить за ситуацией и обязательно будет рассказывать о последующем развитии событий, предоставляя слово всем без исключения сторонам. К следующей теме. Главное предприятие Донбасса на грани остановки и банкротства. Заводы не приносят прибыли. Рабочие организуют акции протеста, так как уже несколько месяцев не получают зарплаты. Люди вынуждены покидать регион. Имеется в виду Донбасс оккупированный, а Донбасс так называемый ЛДНР. При этом, как выяснили журналисты, за 7 лет близкие к сепаратистам олигархи, поддерживаем Россию сепаратистам, успели нажить на неподконтрольных Украине территориях целое состояние. Участница украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова рассказала, что происходит на неподконтрольных Украине территориях с предприятиями и рабочими местами, доходами и благосостоянием людей, рассказала подробнее.
Есть ли какие-то плюс-минус достоверные цифры об уровне доходов людей на неподконтрольных территориях?
Ну, к сожалению, мы видим не только разоренные предприятия, мы еще видим все более и более обнищавшее население на территории неподконтрольной Украины. Это гораздо печальнее и гораздо серьезнее, чем обнищавшие предприятия. Хотя обнищавшие предприятия – последствия этого, эти обнищавшие люди. Я хочу сказать, что ситуация по сравнению с тем, когда начинался только этот конфликт, и когда у людей еще была эйфория в ДНР о том, как у них может измениться жизнь, если придет Россия или если будет федерализация – или там, ну, кто за что ходил голосовать, толком никто из них и не понимал, за что они идут. А вот эта эйфория уже давно прошла. И если еще первые 4-5 лет неподконтрольная территория продержалась на старой промышленности, на бизнесе, который там был отрегулирован, на денежных средствах, которые туда вливала Россия, на том, что можно было порезать на металлолом, и на том, что можно было отмародерить, разворовать, то через 5 лет такие возможности закончились. И вот, начиная с 2018-2019 года, ситуация гуманитарная с доходами людей стала плачевная. Это уже стала гуманитарная катастрофа. Потому что даже по тем цифрам, которые сейчас озвучивают официально, ну, так званые руководители неподконтрольных территорий, тот же Пушилин, он говорит, что средняя зарплата у них в ДНР возросла, и она стала средняя 10 892 рубля, если я не ошибаюсь. В переводе на гривны это там практически 4 тысячи гривен. Но учитывая, что в Украине давно заработная плата средняя, она по регионам у нас считается, ну, самая меньшая в регионах там, Черниговская, Волынская – это там 10 200 начиная, а средняя – около 15 тысяч. В Киеве средняя заработная плата – это около 20 тысяч. То, ну вот, это разница. И при этом люди в Украине считают, что это недостаточно заработная плата. То представляете, какая ситуация сейчас там, если у них средняя заработная плата 4 тысячи гривен.
Ну да, тем более, что, как я понимаю, все-таки продукты, например, они закупают в России, в России продукты тоже,
надо они сказать, гораздо дороже. Продукты гораздо дороже. Единственное, что там дешевле, это действительно коммунальные услуги, Но и то, они же не платят коммунальные услуги. Долги у населения, которое проживает на неподконтрольной территории, такие же большие, как и у тех, кто выехал.
Знаете, я хотел вас спросить, а вот куда едут те люди, которые могут уехать? Они едут в Россию или в Украину, в подконтрольную Киеву территорию? В смысле, я имею в виду на, там, ну, в данном случае нельзя сказать материковую, но вот в Киев, может быть, какие-то другие крупные города.
Люди едут везде, где только могут выехать. Особенно массово люди начали выезжать после 2019 года. Люди едут в Украину. Причем не только в крупные города, едут даже в сельскую местность, и едет очень много людей. Люди выезжают в Россию, если они находят там заработок, в основном это стройки. Люди выезжают за границу, это Польша, это Германия, из того, что я знаю, вот из общения со своими земляками. Люди выезжают даже в Грузию. Люди едут везде, где только могут найти работу, место жительства, либо где могут пристроить детей для обучения. Стараются выехать все, кто только может выехать.
А у вас есть ответ, почему не работают градообразующие предприятия на неподконтрольной Киеву территории? Это просто воровство, вот то, о чем вы говорили, разворовать вот это вот все, что можно было за там 5 лет, а уже потом вот все начало рушиться?
Ну, во-первых, это воровство, а во-вторых, территории, которые неподконтрольные, в них же никто не будет вкладывать деньги в предприятия. Я общаюсь с очень многими руководителями бизнеса, которые остались там, и которые остались там не потому, что они поддерживают ДНР. Многие не смогли найти в себе силы для того, чтобы оставить там свой бизнес, свое имущество, которое они наживали всю жизнь. Многие верили, что это ненадолго, и скоро вернется Украина, потом втянулись, когда остались. По разным причинам остался там бизнес, который даже не поддерживали ДНР. Так вот, с их слов, никто из них не собирается вкладывать туда финансы, а ресурсы истощаются, основные ресурсы и какие-то дополнительные. А это сказывается на производстве. Многие заводы в связи с этим закрылись.
Татьяна, спасибо вам большое. Это была Татьяна Иванова, член украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Да-да-да, призываю, друзья, активно участвовать в обсуждении. 0800-300-403, номер телефона студии прямого эфира «Радио Донбасс Реалии». У нас так называется сегодняшняя тема, называется в том числе сегодняшняя трансляция на нашем YouTube-канале. «Украинцы не фанатеют от Путина и Лукашенко». Поводом для таких предположений стали результаты свежего опроса, проведенного социологической украинской группой «Рейтинг» 2-4 сентября этого года. И по этим данным, к президенту России Владимиру Путину негативно относятся 81% опрошенных, положительно только 15%, то есть получается сколько? 1,6 в среднем только. К Александру Лукашенко отрицательно относится 59% респондентов, больше половины, а положительно 34%, каждый третий. За последние два года, всего лишь за последние два года, Лукашенко, который был в 2019 году лидером вот таких вот рейтингов, а сейчас скатился в лидеры антирейтинга, так вот, отношение к нему ухудшилось вдвое. Тогда больше половины украинцев положительно относились к когда легитимному президенту Беларуси. Ну, а по свежему рейтингу украинцев, оценки иностранных политиков, положительное отношение топ-лидеров. Канцлер Германии, уходящий Ангела Меркель, 73% положительно, 19% отрицательных, хотя в целом динамика скорее отрицательная в отношении к Ангеле Меркель. Не сильно, но ухудшилось отношение, не так сильно, как Лукашенко. И один из лидеров еще, президент США Джо Байден, 64% респондентов относятся позитивно, только 19% негативно. Ну и опять-таки, до 2014 года два было ярких лидера в таких вот опросах, которые уже не одно десятилетие, пожалуй, проводят каждый год в Украине. И Путин, Лукашенко были и т.д. очень яркими лидерами, ну, без сомнений. Вот что же изменилось? Ну, понятно, уже с 2014 года позиции Путина очень сильно пошатнулись, и он в итоге оказался в хвосте, скажем, таких опросов, а Лукашенко только в последние годы. Означает ли это, что украинцам не, скажем так, не очень нравятся вот такие лидеры, которые позволяют позиционирует себя как сильные лидеры, которые ради стабильности поднятия страны с колен, это больше термин российских пропагандистов, нежели белорусских, конечно, вот готовы, значит, на многое пойти, и это народ одобряет. Украинский народ, получается, не одобряет, или не стоит преувеличивать вот эти цифры? Может быть, все-таки желание сильной руки, пусть, не знаю, Пиночета, условно говоря, все равно было и есть у украинцев. Леонид Данилович Кучма, который очень давно написал знаменитую книжку с заглавием «Украина, не Россия», все-таки ошибался. Вот, попытаемся разобраться. Ну, а сперва немножко подробнее о результатах этого проведенного в сентябре этого года опроса группы «Рейтинг». Расспросим, собственно, заместителя директора этой социологической группы Любомира Мысева, который с нами на прямой связи. Господин Мысев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я, собственно, основное назвал, но хотелось бы, чтобы чуть подробнее вы рассказали, какие критерии, возможно, были во время этого опроса. Понятно, имеется в виду вопрос об отношении к иностранным, ну, лидерам, политикам, об этом идет речь украинцев.
Ну, особых критерий мы здесь никаких не обозначали, потому что это традиционный для нас как бы вопрос, который мы задаем время от времени на фоне, например, актуализации каких-то международных событий, которые происходят в нашей стране или же, например, там, в международной политике. В принципе, те вопросы, которые вы подняли перед моим как бы сейчас ответом, они важны, поскольку здесь действительно есть как бы мнение о том, что украинцы выбирали сильную руку, и в принципе ничего, если честно говоря, не изменилось с этого времени. До сих пор в стране хотят больше порядка, чем
до сих пор. До сих пор, Любомир.
Да, до сих пор.
До сих пор.
Да, до сих пор, да, это правда. Единственное отличие от России и Белоруссии существует в том, что ценность свободы и ценность действительно возможности свободно выражаться, свободно действовать и, как бы, и возможно критиковать власть, это все-таки у украинцев намного сильнее, как оказалось. Ну, если в сравнении с Россией это все понятно, как бы поскольку разные истории, но с Белоруссией оказалось, что все-таки тут мы более демократическая страна, и как бы ценности именно вот эти, ну, которые касаются свободы, они важнее.
И для белорусов, что показали протесты последнего года, вы считаете,
да?
Так?
Как бы, как мы видим, четко динамика Лукашенко, который до недавно был наиболее популярным политиком в Украине, если мы говорим о международных лидерах, то на сегодняшний день его доверие к нему пошатнулось, и в первую очередь из-за того, что все-таки и разгоны протестов, и закручивание вот этих гаек как бы в Белоруссии, а мы видим, что это происходит каждый день, и в принципе, ну, если честно говоря, оппозиция закатанная в асфальт, да, на сегодняшний день. Это тяжелая ситуация для именно политических оппонентов Белоруссии. Соответственно, из-за этого украинцы это не воспринимают, как бы не говоря, что это все, потому что все-таки мы видим, что треть до сих пор доверяет Лукашенко, некоторым еще нравятся такие методы работы, но и даже если взять в будущем, динамика все равно негативная, и с каждым месяцем, ну не месяцем, там, с каждым полгода она все-таки ухудшается. Тем более мы видим сближение Лукашенко и Путина, в принципе, уже мы можем говорить о каких-то новых союзах.
Я прошу прощения, Любомир, буквально сегодня, я прошу прощения, 9 сентября, очередная, пятая только в этом году встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пять встреч, ни с кем так Путин активно не встречается.
Тут вопрос безопасности страны нашей как бы состоит, поскольку мы понимаем, что до недавно мы считали Беларусь дружественной страной, и теперь понимаем, если, скажем, наши соседи северные интегрируются с другим северным соседом, то граница, которую придется защищать, станет в несколько раз больше, да, и это уже прямая угроза как бы стране. Из-за этого и существует, ну, как бы причина недоверия и возрастания этого недоверия, есть страх перед возобновлением, скажем, военных действий, но уже со стороны, скажем, не России, а, возможно, и, скажем, и Беларуси.
Кстати, вот я не знаю, да, рейтинг активно проводят разные опросы, важные вопросы задаются. Не знаю, было ли, может, я пропустил, вы меня поправите, Любомир, вопрос не Путин, Лукашенко, действующие политики, а, например, Аугусто Пиночет. Вот давно, это еще с конца перестройки, когда Украина только обретала независимость. Вот нужен Пиночет Украине или нет? То есть жесткий лидер, но не коммунистический лидер, который не жалел, мягко говоря, своих оппонентов, мягко говоря, его обвиняли в преступлениях серьезных, но при этом рыночная экономика, нет олигархов, хотя Чили относительно небольшая страна, но все-таки. Вот таких не было вопросов, вот не владеете информацией, что украинцы думают по этому поводу, вот по поводу Пиночета, например?
Ну, касательно Пиночета, как бы мы, кажется, задавали давно, несколько лет тому назад, подобные вопросы. Просто вопрос в том, кто такой Пиночет, знает только часть населения, которая
интересно.
Постарше, и относительно уже молодежь уже не помнит, кто это такой, поэтому
интересно,
что просто из-за этого как бы мы не можем получить более-менее нормальных результатов. Конечно, что запрос на сильную руку, на ведение порядка и расстрелять всех олигархов и посадить всех тех, кто, скажем, не за социальную справедливость, в стране существует. Это как бы запрос, который есть в всех странах, которые развиваются, тем более мы постсоветские государства, и те процессы, которые происходили в 90-х, они были одинаковые для всех нас. И, в принципе, вот этот, как считает большая часть населения, несправедливый раздел имущества государства, соответственно, не кто-то стал очень богатым, а кто-то сильно обеднел, соответственно, живет до сих пор. Но, с другой стороны, именно вот это отличие и существует, что если украинцы хотят своего Пиночета, соответственно, он должен как бы карать тех, кто не нравится, но не сильно то как бы трогать обычных людей, потому что они как бы обычные люди не заслуживают наказания. Поэтому здесь этот парадокс до сих пор он существует. Как бы, его можно трансформировать, в принципе, он уже трансформируется в нормальные демократические государства. Главное, чтобы все соблюдали закон. Это основной запрос у нас в стране, и он важен. Поэтому как бы, есть запрос на реформу суда, прокуратуры и, возможно, даже сильного лидера, но демократического. Все-таки это большое отличие. Этот лидер не должен быть абсолютным диктатором. Он может быть просто для того, чтобы навести законность, обрести. Но не такого типа, как в России, когда один человек управляет всем. Все президенты, которые хотя бы как-то пробовали стать диктаторами, все заканчивали, мы помним, или же перевыборами, или же...
Или Ростовом-на-Дону, или где он там, Янукович, находится. Да, это не социологическое исследование, это практика. С другой стороны, интересный момент. Вот вы, конечно, это отнюдь не ваша точка зрения, Любомир. Вы сказали, вот привели... надеюсь, у нас связь осталась с Любомиром Моисеевым. По крайней мере, мы вас и видим, да. Все нормально. Вот расстрелять, понятно, что вы цитируете некоторую точку зрения. У меня вот такой вопрос к вам. Он как бы вроде немножко из другой, скажем, части, другого контекста, но он близок вот с этим вот расстрелять. Наверняка рейтинг тоже проводил эти опросы. А как относится в Украине к возможному возвращению смертной казни?
Я сразу скажу, что возвращение смертной казни поддерживает около трети населения, и это в основном население постарше, поскольку они как бы были свидетелями страны, в которой была смертная казнь, и наведение порядка таким способом. В данном случае, чем моложе респонденты, тем более они гуманистичны, но это как бы эволюция сознания, она очевидна, что в 21-м столетии есть другие методы наведения порядка, и всех расстрелять в данном случае это уже не то, что поддерживается в стране.
Да, это интересный момент. Тут Украина не Россия. Кстати, если вспомнить опросы в России, в том числе мнение молодежи, насколько объективное, на нулевато центр иностранный агент, более-менее можно доверять этим цифрам, в отличие от фонда общественное мнение. И там отношение к Иосифу Сталину, возвращению смертной казни именно в России красноречиво, отнюдь не 30% поддерживают.
Да, я сразу скажу, что в сравнении, например, с российскими исследованиями, ностальгия за Советским Союзом отличается кардинально в России и в Украине. У нас она динамически падает, а в России сейчас, наоборот, динамически возрастает. Поэтому, тем более, среди молодого поколения, которое вообще не помнит и не знает, не может знать, что такое Советский Союз, третий их как бы ностальгирует за этой страной. Что для нас может быть странно, но, как видим, идеология и пропаганда делают свое дело.
Еще важный момент. Мы так и акцентировали внимание, анонсируя сегодняшнюю программу. Еще раз напомню, она называется «Украинцам не нужна сильная рука во главе страны», так называется наша YouTube-трансляция. «Украинцы не фанатеют от Путина и Лукашенко», согласно свежему вопросу, проведенному социологической группы «Рейтинг», заместитель директора этой группы Любомир Моисеев с нами сейчас общается в прямом эфире. А политики популисты, не обязательно иностранные. Вот Путин по-разному, тут есть разные оценки, конечно, считать его политиком-популистом. Понятно, что он не такой яркий в любом случае, как тот же Лукашенко, который, помню, опять же, правильно отметил Любомир, все быстро забывается, но в далеком 94-м году господин Лукашенко как пришел к власти? На вот этих лозунгах, вот эта борьба с коррупцией, он возглавлял в парламенте комитет, антикоррупционер был крутой очень, в 94 году. И абсолютно честных выборах, тогда они были честными в Беларуси. Он одержал победу, и вот держится до сих пор у власти. То есть, ну, с точки зрения критиков господина Лукашенко, яркий политик-популист, который имеет, сейчас оставляя за скобками, хотя это очень важно, мораль, совершал он преступление или нет, это суд должен решать. Но вот то, что он яркий такой политик, ну, ярче, например, Путина, это очевидно. С этой точки зрения, как утверждают критики господина Лукашенко, политик такой популист и остается так или иначе им. А в Украине вот запрос на таких политиков, он как бы уменьшается или нет? Или своей победой Зеленский, если его считать политиком-популистом, конечно, сам Владимир Александрович с этим не согласится, как бы вроде пар выпущен, и такие вот деятели, как господин Ляшко, я не знаю, да и Юлия Владимировна Тимошенко, как она там не пытается закрепиться, они как бы уже, ну, мало у них шансов, они не могут реанимироваться вот на такой вот популистской повестке, подчеркну, все эти названные деятели отрицают, что они политики-популисты. Или все-таки все равно, просто ниша другим кем-то будет занята, возможно, в Украине, собственно.
Я как бы разочарую, возможно, многих и скажу, что популизм, в принципе, наоборот, сейчас возрастает очень сильно. Это не касается только Украины, а касается мира в целом. Во-первых, как бы запрос на эту идею существовал всегда, просто сейчас из-за того, что есть возможность, возможно, как бы получить какие-то гарантии от государства и, ну, и возможно, какие-то доходы, которые не надо работать, в принципе, эта идея существует. Ну, и она, тем более, легко можно ее донести до избирателя, ну, как бы интернет никто ж не отменял в данном случае. Да, и если проанализировать все последние выборы в западных странах, то мы даже увидим, что, ну, возьмите самую большую демократическую страну, как бы предыдущего президента тяжело назвать.
США Дональда Трампа имеете в виду, Любомир?
Ну, конечно, да. Тяжело же назвать его...
А, кстати, я прошу прощения, а к Трампу, вот 4 года он был президентом, как относились украинцы? Были данные?
Да, конечно, мы их и показали в этой социологии. Если взять президента Трампа, у него доверие было ниже, чем сейчас у Джо Байдена. И если говорить там, начиная с 2016 года, он пришел, скажем, с такими суперечными на украинском, как бы,
будет, ну, противоречивыми.
Противоречивыми, как бы, мнениями, потому что половина его позитивно к нему относилась, треть относилась к нему как бы негативно, часть вообще не могла определиться. Но со временем все-таки он растерял более, ну, не можно сказать полностью, но все-таки растерял популярность в Украине, и его оценка упала с 50 до 30%. Скажем, это неплохо как бы для политика, потому что в Украине, в принципе, высокие оценки не всем ставят, даже если там взять наших отечественных политиков. Да, Байдена пока доверие выше, как бы запрос был на то, что возобновятся нормальные отношения между Украиной и Америкой, хотя не могу сказать, что отношения были до этого плохими, как бы они, мы, если взять, скажем, размеры военной помощи, которые мы получили со времен Трампа, они были как бы колоссальными, да, то есть даже в сравнении с предыдущей администрацией. Поэтому сейчас, поскольку президент новый, есть какие-то новые ожидания от него, и, соответственно, рейтинг повыше, ну и он более симпатичен все-таки с точки зрения Трампа, поскольку Трамп при всей ее харизматичности, он не всем нравится из-за того, что он более резкий, ну и не все политики как бы, ну, могут быть, заходить, скажем так, избиратели в таком случае. Поэтому популизм в данном случае, он пока остается одним из основных трендов в общей мировой политике, потому что на нем легко выиграть выборы, и в принципе, если вы возьмете там все ведущие партии и даже оппозиционные, эти идеи существуют, и как бы, потому что это упрощает способ донесения информации к избирателям. Тяжелые смыслы, ну, как мы видим и в соцсетях, и в средствах массовой информации, это сейчас не продается, если честно говорить. Ну, людям проще все-таки информация, чем она проще, тем она проще как бы доходит до избирателя. И как бы это было не грустно, но это действительно правда. В Украине я не могу сказать, что все партии не есть популистами в любой, ну, кроме, возможно, тех, которые там имеют сейчас 1-2%, которые пробуют называться там прогрессивными в данном случае или не популистическими, но, как мы видим, это не работает, поскольку без этих идей, без легкого месседжа, скажем так, ну, пройти в парламент пока невозможно. Ну, извините, так есть, как уже есть.
Любомир Мисев, социолог украинской группы «Социологический рейтинг», с нами на прямой связи. Мы обсуждаем результаты свежего опроса, опубликованного как раз группой «Рейтинг», который свидетельствует, что украинцы не фанатеют уже от Путина и Лукашенко. Имеется в виду вопрос об отношении к иностранным лидерам. Кстати, так и наша трансляция в Ютубе называется. Еще раз напоминаю. Присоединяйтесь. Кстати, можете написать, а вы лично, кого из иностранных политиков, не обязательно действующих, хотя действующим приоритет, конечно, кого вы считаете, ну, положительно относитесь, кто вас возглавляет, рейтинг симпатии, а кто возглавляет антирейтинг симпатии, вот с вашей точки зрения. Пишите, звоните, кстати, имеете возможность набрать номер 0800-300-403, видите, сейчас все на экране, тот, кто следит за нашей YouTube-трансляцией. И этот номер набрал один из наших зрителей, слушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Господин Лещенко, я вас очень уважаю, вы классный ведущий.
Вопрос ваш, только представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Харьков,
да.
Игорь.
Да, Игорь вот Харьков.
Вы вспоминали лидеров, даже вспоминали Пиночета, да?
Да.
Да. А вот я хотел бы вам вспомнить Адольфа Гитлера, который хотел для народа Германии блага их и процветания, который боролся с коррупцией, даже расстреливал...
Давайте не будем пропагандой нацизма заниматься. Настоящая, не того жупела, который российская пропаганда лепит к Украине, это уже настоящее. Вот, ну, я так тогда переформулирую, категорически отрицаю нацизм в любой форме, тем более Германии 30-40-х годов, когда я возглавлял этот политик. Я Любомиру Мисеву такой вопрос адресую. Если, ну, хотя не было, конечно, объективных тогда данных, когда Гитлер еще оставался при власти, вообще социология не так развита была, тем более в таком диктаторском режиме не могло быть объективных данных. Но пусть и с небольшим преимуществом, но Гитлер же пришел к власти в результате выборов. Его назначил Гинденбург канцлером. Пусть это не было абсолютное большинство, монобольшинство, говоря сегодняшними терминами, но в результате выборов, а не переворота. Я к чему веду? Это, ну, такой давний вопрос. Вот интересно ваше мнение, Любомир, как специалиста. Категорически отрицая и осуждая нацизм, ну, в принципе, получается, даже такой народ с историей такой культуры, как немцы, в середине 20-го столетия были способны отдать голос вот такому политику, который, кстати, еще до прихода к власти не скрывал своих взглядов, шовинистических, антисемитских, людоедских, я бы сказал. И вот все равно, пусть не все тогда, но многие проголосовали, в итоге Гитлер получил абсолютную власть. К чему это привело? Миллионам, десяткам миллионов жертв, к сожалению.
Ну, если вы возьмете мое мнение, как бы, да, мы, если говорить о Адольфе Гитлере, то в данном случае мы должны все-таки возвратиться в эпоху, в которую пришел он к власти, и это была как бы тенденция не только Германии. Если взять все ведущие страны, то каждый из президентов, каждый из лидеров этой страны был диктатором. Даже, скажем, Теодор Рузвельт тоже, скажем, он не был демократическим президентом, потому что, решая вопросы большого кризиса, в данном случае приходилось прибегать к серьезным методам управления. Да. Да, в Европе сложилась ситуация, когда и Гитлер, и тем более, ну, с другой стороны, это был Иосиф Сталин, но мы можем вспомнить и других диктаторов, таких как Муссолини, как Корти, как Франко. В данном случае это была общая ситуация в целом мире, поскольку первый большой кризис экономический, который привел к большой безработице и серьезным экономическим проблемам, он, в принципе, и стал причиной прихода таких лидеров власти, поскольку население, а давайте все-таки посмотрим на название самой, национал-социалистическая партия, да?
Да, Германия.
Партия, да, ориентирована на социум, как бы, в данном случае. Поэтому именно запрос на такого лидера был в каждой стране, поскольку пришлось выгребать, честно говоря, из серьезной ямы. Ну, тем более в Германии мы понимаем, что экономические проблемы множились еще проблемами Первой мировой войны. Да. Последствия, которые переживали, и всех репараций, которые должны были они сплачивать Франции и другим странам. Поэтому, конечно, что в данном случае чуть-чуть неправильно сравнивать современность и 20-30-е года 20-го столетия, потому что немцы, в принципе, голосовали в тот момент того, кто реально спасал страну. Да, в данном случае он предлагал четкие, понятные выходы из экономического...
Обещал кризиса. Спасать страну, да. Давайте, Любомир, уточним, ну, обещал.
Я конечно, я сразу говорю, что осуждаю, отношусь...
Конечно, к тут двух мнений быть Гитлера, не да. может. Да.
да, другого мнения быть не может, потому что мы знаем все, к чему это привело. И в данном случае любой диктатор того времени привел к войне, потому что... Ну, как мы понимаем, что кроме Гитлера ответственность за войну также и нес и Советский Союз, который в данном случае тоже не был демократическим государством, и тоже его политика полностью ориентировалась на завоевание и на несение идеи, скажем, коммунизма в целом мире, да, и причем не совсем мирным путем. В данном случае это и есть главная причина последствий. Сейчас в мире, скажем, такое не сильно возможно, поскольку, во-первых, экономические проблемы уже мир научился решать, и запасов мощности, больше. Сейчас большая угроза того, что легко манипулировать сознанием и информация очень быстро разносится, потому что ни у Гитлера, ни у Сталина для того, чтобы разносить информацию, приходилось устанавливать диктатуру вплоть до расстрелов, да, то есть, которые были не согласны с мнением власти. Да. На данный момент сейчас любой человек, который более-менее харизматичный, может легко завоевать популярность в интернете.
В соцсети, да? YouTube тоже,
да,
например.
Это,
да.
Тем более он может быть не политиком, а его идеи могут быть полностью вредными для человечества и, скажем, и...
В разных сферах, например, антиваксы, условно говоря. Ну, да. Не условно, а на самом деле. Примеров множество, не только в политике, но и в ней, конечно, прежде всего.
Да, и вот в этой реальности, это уже другая реальность, как она будет разворачиваться, да, тут возможны сюрпризы для нас всех, и глобализация, информационная глобализация мира в данном случае может привести до того, что те же государства может потерять, скажем, свое влияние, и в данном случае ему придется конкурировать с интернет-средой, а оно действительно сейчас и конкурирует с ним, потому что не так просто, скажем, вести свою информационную политику, да. Поэтому, если мы, например, говорим о регуляции, скажем, и тоже самого интернета, иногда может быть, не пережить диктатуры в данном случае, да, но это тоже может быть выходом из ситуации, поскольку те же антиваксы, как вы называете, да, и фейки, которые касаются коронавируса, в данном случае они больше вредят, чем приносят пользу, потому что это совсем не шутка, и это грозит экономическими и последствиями, в принципе, для общего человечества.
Хотя любая цензура, согласитесь, любой мир, она ж, тем более в 21 веке, она может привести к обратному результату. Вот свежая новость, кстати, из той же России, возглавляемой Владимиром Путиным, что из-за попыток контролирующего российского органа блокировать VPN, то есть возможность посещать в интернете россиянам сайты, которые запрещены в РФ, это все очень серьезно сказывается вообще на работе Рунета. Вот такой пример, кстати, да. И знаем по той же Беларуси, да, когда попытки так вот цензурировать сеть, они приводят, к таким неожиданным результатам, мягко говоря, неадекватным, негативным, да. Я вам очень благодарю. Да, пожалуйста.
Да, спасибо большое, если. Главное, чтобы мы не повторяли плохой опыт других стран, потому что установление так называемой цифровой диктатуры в данном случае не приведет к ничему хорошему. Потому что, как показывает история, в любом случае общество находит выход из ситуации, если, скажем, ему зажимать права, и все равно пока идея, если мы это называем демократическим, идея свободы, она доминирующая в мире. И в данном случае, я думаю, что это дает какую-то надежду на то, что приход там диктаторов, он, если на это нету почвы, а в данном случае мы пока ее не видим, он невозможен.
То есть новый Гитлер, кровавый такой преступник, самый большой преступник 20 века, в 21 веке, при всех возможностях донести свою мысль, он... Невозможно.
Ему будет тяжело, да.
Да. Спасибо большое Любомиру Моисееву, социологу украинскому, с которым мы обсуждали результаты опроса, свежего проведенного службу, где Любомир работает, собственно, сотрудник группы «Рейтинг». И эти опросы свидетельствуют, что, скажем так, в отношении украинцев к иностранным лидерам антирейтинг возглавляют президента России и Беларуси, он считается президентом Беларуси, нелегитимный. Владимир Путин и Александр Лукашенко. Хотя еще несколько лет назад Лукашенко лидировал в таких рейтингах опросов украинцев, а Владимир Путин до 2014 года был на главенствующей позиции. Ситуация поменялась. Это действительно тенденция, если верить тому, что говорит Любомир Моисеев у нас в сегодняшнем прямом эфире. Это не просто так. Хотя, конечно, разные неоднозначности остаются в том, что выражают украинские респонденты во время опросов. Если уж мы коснулись Лукашенко и Путина, то сегодня я уже отмечал пятая за один единственный год уже встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Конечно, в Москве, в Минск Путин не ездит. сегодня во второй половине дня встретится в Кремле с президентом России господин Лукашенко, собирается подписать пакет так называемых дорожных карт по интеграции России и Белоруссии. По данным издания «Белта», стороны обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран. О возможном поглощении России, Белоруссии и рисках, которые это несет, в том числе для Украины, в своем блоге рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Білоруський правитель Олександр Лукашенко вкотре зустрічається із російським президентом Володимиром Путіним. Однак зараз до цієї зустрічі особлива увага. Тому що існує ймовірність, що саме під час цієї зустрічі Олександра Лукашенка і Володимира Путіна буде оголошено, що нарешті узгоджені всі так звані інтеграційні карти, які пропонувалися для пожвавлення російсько-білоруської інтеграції. А по суті, схвалення цих інтеграційних карт – це шлях до м'якого поглинання Білорусі Росією. Принаймні, у Москви буде набагато більше можливостей встановити контроль над білоруською економікою, фінансовою системою, а згодом і над політичною системою сусідньої держави. Треба сказати, що у історії російсько-білоруської інтеграції кілька етапів. На початку свого президентства Олександр Лукашенко активно намагався сприяти цій інтеграції. Можна сказати, зробити все можливе, щоб Білорусь опинилася у обіймах Росії. Тоді мова йшла не тільки про союзну державу Росії і Білорусі. Мова йшла і про спільну валюту Росії і Білорусі, яка фактично б знищила всі можливості Національного банку Республіки Білорусь і зробила Білорусь економічним суб'єктом Російської Федерації. Однак у Олександра Лукашенка були власні плани і власні ілюзії. Він у своїх мріях бачив себе спадкоємцем російського президента Бориса Єльцина. Активно відвідував російські регіони, зустрічався із представниками російської влади, як центральної, так і регіональної. Тобто займався, по суті, такою собі передвиборчою кампанією. І популярність Лукашенка у Росії була дуже великою, адже білоруський правитель ототожнювався із збереженням усього радянського. Саме тому, до речі, Лукашенка залишався найпопулярнішим закордонним політиком і в Україні на той час, коли українське населення марило поверненням до Радянського Союзу і голосувало за проросійських політиків. Однак, коли виявилося, що Борис Єльцин не збирається робити Олександра Лукашенка своїм наступником, а так звана різношвидкісна інтеграція на пострадянському просторі використовувалася Москвою виключно для того, щоб показати приклад куди більш важливим для Російської Федерації державам, таким як Україна чи Казахстан, Олександр Лукашенко став ставитися до інтеграції з Росією набагато більш обережно. Він почав сприймати Білорусь, можна сказати, як свою власність. І чому він має ділитися цією власністю із російським президентом Володимиром Путіним? Адже очевидно, що спадкоємцем Путіна Лукашенка точно не буде. З цього часу Мінськ, по суті, згортає всі інтеграційні програми, які можуть призвести до поглинання Білорусі Росією. А деякі спостерігачі починають говорити про Олександра Лукашенка як про людину, яка гарантує білоруський суверенітет. Так, у авторитарній державі. Так, у державі, де не дбають про власну мову, культуру і історію. Однак, все ж таки, Лукашенка не дає росіянам можливості поглинути Білорусь. А був би якийсь інший президент, можливо, і білорусів на політичній мапі світу вже і не було б. Це також були ілюзії. І все це стало очевидним після останніх президентських виборів у Республіці Білорусь. Їхні результати були сфальшовані. Як втім, як на мене, були сфальшовані результати всіх попередніх виборів президента Республіки Білорусь за винятком, ймовірно, 1994 року, коли Лукашенко вперше прийшов до влади. Однак цього разу білоруси реагували на цю фальсифікацію президентських виборів зовсім інакше, ніж усі попередні рази. Цього разу ми побачили вже не меншість людей, які протестують проти фальсифікації виборів і авторитаризму у власній країні, а більшість. стало очевидним, що авторитарний режим Лукашенка, який і мав підтримку в великих кількостях самих білорусів, вичерпав себе. Що тепер вже більшість білоруського суспільства, яка завжди була мовчазною базою підтримки для авторитаризму Лукашенка, більше не бажає бачити на посаді лідера Республіки Білорусь. І Лукашенко відповів своєму народу досить жорстко і енергійно. Він продемонстрував, що стабільність білоруського режиму забезпечується зовсім не народною підтримкою, а силовими структурами, які Лукашенко вирощував практично з першого дня після того, як він очолив Білорусь. Але разом із цим використання силовиків проти власного народу, жорстокі репресії позбавили Лукашенка можливості маневру. Адже до цього часу він маневрував між Російською Федерацією і Заходом, намагався встановити якісь хоча б стосунки з Європейським Союзом і Сполученими Штатами, і особливо активними ці дії були у останні роки, коли Мінськ вперше відвідали високопоставлені американські чиновники, включаючи державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джона Болтона. Коли Мінськ став ареною для перемовин по вирішенню Донбаської кризи. І на першому етапі, коли ця площадка тільки готувалася до білоруської столиці, нагадаю, завітали федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель і французький президент Франсуа Оланд. Нічого цього за часи президентства Лукашенка не було. Та й сам білоруський правитель знаходився під санкціями Європейського Союзу і не міг відвідувати країни цивілізованого світу. Але очевидно, що реакція цих країн на фальсифікацію президентських виборів і, найголовніше, жорстке придушення протестів була адекватною. Лукашенко потрапив під нові санкції, а найголовніше, його легітимності як президента Республіки Білорусь ніхто не визнав з країн цивілізованого світу. І тут виявилося, що єдина людина, на очевидну підтримку якої Лукашенка може розраховувати, це російський президент Володимир Путін. Так, Москва також була завжди незадоволена тим, що Лукашенка не йде шляхом так званої поглибленої інтеграції. Адже ми можемо вважати, що Путін з його баченням російського, білоруського і українського народів як єдиної нації, може вважати, що ця так звана єдина нація має врешті-решт опинитися у єдиній державі. І якщо з Україною доводиться вирішувати це питання шляхом інтервенції, то чому не можна з Білоруссю вирішити це питання шляхом угоди з Лукашенком? Але коли виявилося, що повалення режиму Лукашенка жагає білоруський народ, російська позиція по відношенню до Мінську відразу змінилася. Припинилися всі маневри, пов'язані з залякуванням Лукашенка і з пошуком якихось альтернатив у білоруській номенклатурі та білоруському суспільстві. Можна сказати, що Москва виявилася єдиним суб'єктом, готовим підтримати Лукашенка у всіх його діях. Тут не варто дивуватися. Якщо білоруси б дійсно досягли своєї мети, якщо б Лукашенка пішов у відставку з посади президента Республіки Білорусь, якщо б у Білорусі відбулися президентські вибори, нові, чесні, це стало б небажаним прецедентом для самої Російської Федерації. Адже в Кремлі впевнені, влада має не обиратися, а передаватися. В самій Росії ніколи не було реальних президентських виборів. Борис Єльцин передав владу Володимиру Путіну. Володимир Путін передавав владу Дмитру Медведєву. Потім політики домовилися і помінялися місцями на посадах. І це все в новому тисячоліччі. Так що, якщо ми можемо згадати про якісь реальні вільні вибори президента Російської Федерації, це буде аж далекий 1991 рік, коли Борис Єльцин вперше обирався президентом ще радянської Росії. А вже другі вибори Єльцина відбувалися за сприяння олігархічних кланів, коли сам Єльцин висувався на посаду, хоча було очевидно, що потрібно шукати іншого демократичного кандидату. І його кандидатом, ворогом номер один вважався комуністичний ватажок Геннадій Зюганов. Ну і очевидно, що Єльцин ці вибори виграв, але навряд чи це можна назвати реальною демократією в такій ситуації, коли суспільству не пропонують ніяких інших альтернатив. Так чи інакше, ідея спадкоємності залишається головною ідеєю російського політичного життя. І Лукашенко, як може вважати Путін, також має передати владу, а не погоджуватися із власним народом. Але за таку підтримку потрібно платити. І от тепер ми маємо подивитися, чим реально Лукашенко заплатить Путіну. Чи дійсно відбудеться така інтеграція Білорусі в Росії, яка вже завтра дозволить нам сказати, немає більше Республіки Білорусь на політичній мапі світу. Або Республіка Білорусь є формально, але фактично її президентом є зовсім не Лукашенко, а Путін. Путін розпоряджається всім, що відбувається і буде відбуватися у Білорусі. І ось зустріч Лукашенка і Путіна якраз і покаже нам, наскільки далеко Росія просунулася на шляху поглинання Білорусі і чим готовий пожертвувати Лукашенка заради утримання при владі. Дякую.
Это был эфир радио «Донбасс Реалии», который для вас, друзья, провел Александр Лащенко.